сепарационная травма, эмоциональная регуляция, сепарационные тревоги. Это немножечко тема не гештальтистские, но тем не менее, мне кажется, нам важно с разными видами и способами мыслить то, что происходит в психике, иметь дело. Потому что это наше мировоззрение расширяет и дает какие-то новые, возможно, углы зрения на то, что происходит у нас и у пациентов тоже. Вот. Поэтому я хотел бы поговорить вот про эту тему. Эта тема меня в последнее время интересует. Очень я несколько вот докладов делал уже, коллеги присутствовали. Сложность этой темы в том, что она такая бесконечная, к ней можно возвращаться очень долго, просто в попытке еще как-то более хорошо сформулировать то, что кажется сложным. А сложных мест много, поэтому я думаю, что если в процессе разговора у вас будут возникать какие-то вопросы, меня можно перебивать, останавливать, задавать вопросы, какие-то непонятные моменты пожевать, вот, потому что я буду говорить достаточно общо, да, вот, может быть, если где-то какое-то есть расхождение в формулировках, вы спрашиваете, если что-то где-то будет непонятно. Вот. Вот такая преамбула. Я думаю, что вначале я хотел бы несколько тезисов сказать, вот о чем будет эта лекция, а дальше мы бы эти лекции попробовали развернуть. Вот сила гештальт-подхода, наверное, давайте первый тезис, сила гештальт-подхода заключается в том, что в гештальте очень много времени и внимания уделяется тому, как строятся отношения между клиентом и терапевтом. Да? То есть гештальт-подход – это подход, который ориентирован на взаимодействие, на некоторый совместный процесс, который разворачивается, на то, как терапевт участвует в построении достаточно хороших терапевтических отношений. И далее, как потом эти терапевтические отношения становятся, соответственно, исцеляющей средой для клиента. Это очень классная, очень здоровская штука. Если мы добавим к этому подходу, да, гештальт-подходу, психодинамическое направление, то мы тогда добавим сюда и представление о том, что то, как пациент или клиент выстраивает отношения, очень сильно определяется особенностями его раннего опыта. Да? То есть вот психодинамическое измерение, оно как раз такое, что мы понимаем, что прошлое есть, да? И прошлое, как бы то, что происходило в прошлом, те особенности травмы, да, особенности сепарации, они влияют на то, каким образом человек вместе с нами строит отношения. И вот это вот очень важный момент, потому что качество отношений, которые пациент может с нами выстраивать, очень сильно зависит, например, от уровня его личностной организации. Да? И мы понимаем, что у нас есть пациенты невротические, да? Пациенты пограничные, пациенты психотически организованные. И качество контакта, качество отношений будет сильно зависеть от того, соответственно, на каком уровне организации пациент находится. А уровень организации, в свою очередь, определяется вот этими ранними событиями, да, которые, конечно, прошли, но эхо этих ранних событий до сих пор звучит в кабинете, да, когда мы вот пытаемся с клиентом выстроить терапевтические отношения. Вот. И как бы следующий такой, наверное, самый главный тезис, да, заключается в том, что терапия определяется именно качеством тех отношений, которые мы с пациентом можем построить. Но некоторые особенности личностной организации приводят к тому, что клиенту нашему сложно воспользоваться терапевтическими отношениями, как некоторой питательной средой. То есть, понимаете, вот в этом состоит такой парадокс, да, что мы предлагаем, ну, грубо говоря, предлагаем клиенту какой-то такой обильно накрытый стол, да, а клиент, как царь Мидас, может к этому столу прикасаться, да, и превращать, например, съедобное в несъедобное, и ему сложно пользоваться тем, что мы можем предложить. И это как раз определяется именно уровнем его организации и различными особенностями сепарационных процессов. Вот. И тогда получается, что вот мне очень нравится, да, такая вот идея из такого психодинамического направления терапии, фокусированной на переносе, которая говорит о том, что у нас в терапии есть несколько стадий. Да? Вот по сути терапевтические отношения, когда клиент может пользоваться терапевтом именно как источником для роста изменений, это то, что происходит на второй стадии. Да? А на первой стадии мы пытаемся как бы пригласить клиента в терапевтические отношения. Там мы пытаемся что-то сделать с возможностью клиента пользоваться терапевтическими отношениями. И тогда вот эта вот фаза построения, да, терапевтических отношений, преодоления вот этих нехороших особенностей сепарационных травм, да, это то, что будет происходить. И как бы чем глубже уровень расстройств, да, чем ниже уровень организации, тем больше времени нам придется потратить на то, чтобы пригласить клиента именно в терапевтические отношения. Потому что, я дальше буду про это говорить, это пока тезис, да, есть различные состояния, да, такие вот как пограничное личностное расстройство и нарциссическое, да, особенности, которые приводят к тому, что клиент не пользуется терапией, да, скорее сопротивляется терапии, атакует терапию, контролирует терапевта и буквально превращает, соответственно, даже что-то питательное в непитательное, даже вредное. И поэтому он как бы в эти отношения не вступает. Вот. Вот это как бы, да, несколько таких тезисов. И, соответственно, нам вот важно рассмотреть как раз вот этот вот феномен, при котором клиент в силу разных особенностей раннего развития, да, как бы не способен вступить именно в хорошие, поддерживающие, да, его терапевтические отношения, скорее сопротивляется им, и что мы, соответственно, можем предоставить, да, что мы можем, соответственно, дать клиенту для того, чтобы все-таки с нами что-то случилось хорошее для него. Понятно вот это вот? Вот. И тогда получается, что вот этот эмоциональный вопрос об эмоциональной регуляции мы можем, опять же, поставить двумя способами. Да, у нас есть как бы, вот опять же, по сути, два способа, да, вот этой вот эмоциональной регуляции. Вот первый способ эмоциональной регуляции – это тот, когда клиент пользуется какими-то своими привычными защитными механизмами для того, чтобы снижать или регулировать уровень эмоционального напряжения. Да. Но мы все это знаем, у нас таких защитных механизмов очень много, гештальт-подход их изучает, психоаналитической терапии много этих механизмов, да. То есть, по сути, я обучаюсь каким-то способом регулировать свое эмоциональное напряжение, и эти способы в дриминге оказываются не очень хорошими. Да? Ну, то есть, я могу что-то не замечать, игнорировать, да, какие-то сложные чувства, я могу проецировать в другого человека какое-то сложное эмоциональное переживание, с ним не сталкиваться. Да? Я могу его останавливать, я могу себя препятствовать, проявлять это. Ну, в общем, много-много-много разных способов. Вот. Это такой, как бы, ну, такой первый способ, да. Проблема в том, что рано или поздно этот способ начинает переводить уже в проблему, да, то есть, по сути, невроз – это состояние, при котором, как бы, клиент начинает уже страдать от того способа адаптации, который он приобрел, да, эта адаптация уже, как бы, не дает ему возможности развиваться, да, и не все потребности может уже удовлетворить. Вот. И тогда как бы второй способ, да, эмоциональной регуляции – это эмоциональная регуляция через отношения, когда клиент начинает пользоваться терапевтом для того, чтобы регулировать свое эмоциональное состояние не сам внутри себя за счет защитных механизмов, а как бы через другого человека. Но для того, чтобы другой человек стал возможностью моей эмоциональной регуляции, да, у нас, в общем-то, должно пройти достаточно много времени. У нас, по сути, должна сформироваться то, что называется хорошей привязанностью. Да? То есть хорошая привязанность – это то место, из которого я могу, то безопасное место, из которого я могу идти в какие-то сложные для себя вещи, да, заглядывать в какие-то травматические переживания, возвращаться в это безопасное место, успокаиваться от терапевта. То есть вот эта вот возможность, да, эмоциональной регуляции, она как бы в идеале, да, то, к чему нужно прийти. И, в общем, получается, что в зависимости от вида сепарации, от того, насколько сепарация проходит хорошо, а у наших клиентов чаще всего сепарация проходит не очень хорошо, да, вот эта возможность эмоциональной регуляции от другого, она существенно страдает. И, по сути, нам как бы вначале нужно дойти вот до этой возможности, построить так эти отношения, чтобы, собственно, терапия проходила. Вот. Я думаю, что эти вещи понятны, но просто хотелось тоже про них как бы сказать. А теперь, соответственно, нам нужно сделать, да, вот этот вот шажочек в сторону того, что различные виды сепарации по-разному влияют на вот именно возможность, на доступность клиента к эмоциональной регуляции через другого человека, через терапевта. Понятно? Следите, да? Хорошо. Вот. Тогда нам, смотрите, нужно, опять же, понять, что такое сепарация. Да, сепарация – это такой сложный психологический процесс, да, при котором ребенок отделяется от матери, да, и решает очень важную задачу именно эмоциональной регуляции уже за счет своих ресурсов собственной психики. То есть сепарация, по сути, это то, что создает нашу психику. Вот я бы такой тезис бы сказал. То есть, когда у нас, вы этого не помните, я этого не помню, но говорят, да, что у каждого из нас был вот этот счастливый момент, да, в жизни, он длился недолго, там, около года, может быть, даже меньше. Вот, когда нам, в общем-то, психика была особенно не нужна, да, потому что зачем нам психика, если все наши потребности, да, удовлетворяются, так или иначе, но если мы выжили, и если мы не в психозе, да, то так или иначе эти потребности удовлетворялись, вот, какой-то средой, которая на нас откликалась и, в общем, делала нам хорошо. К сожалению, этот период заканчивается, да, и вот эту вот функцию заботы нам приходится брать на себя. И механизм, через который мы можем о себе заботиться, это, соответственно, наша психика. Но психика должна возникнуть. Психика, она возникает в отношениях. И, по сути, сепарация – это вот тот процесс, в котором у меня возникает психика как возможность самоуспокоения, да, через придание смысла. Вот я бы так, наверное, сказал. То есть придание смысла – это как раз попытка понять, назвать то, что со мной происходит, словами. Да? Потому что слова – это прекрасная штука, которая позволяет нам, по сути, наш вот этот вот эффект упаковать, да, в какую-то форму, которой мы можем оперировать. Да? То есть мы оперируем не предметами, да, мы оперируем не эффектами, а мы скорее оперируем вот этими словами, которые у нас возникают, когда нам нужно, например, о чем-то подумать. Да? То есть, когда мы думаем о чем-то, мы думаем, да, скорее словами, образами, но это тоже, в общем-то, форма того, что называется, да, там, смысл, репрезентация. Вот. Каким образом происходит? Каким образом? То есть, вот, тезис такой, что сепарация – это не просто, да, как бы отделение. Но отделился и отделился, подумаешь, да, что в этом сложно. Нет, сепарация – это такой процесс, при котором происходит отделение, но не просто так, да, а как бы в обмен на материнскую функцию, да, у ребенка должно остаться внутри психики вот некоторый аппарат, да, вот это вот как раз аппарат, который будет позволять не заменять мать, когда ее нет рядом. Ну, то есть, по сути, да, сам себя успокаивается. Вот этот аппарат, по сути, это и есть мышление. Да, то есть, как-то можно сказать, что мышление – это, ну, такая реакция на отсутствие матери. Да, вот была бы мать всегда рядом, нам бы мышление не нужно было. А мать уходит, поэтому приходится вот отращивать. Но это хорошо, потому что мы можем, ну, мыслить, да, это, в общем, неплохо. Вот. И тогда смотрите, вот в сепарации есть несколько таких важных моментов. Сепарация предполагает, что у меня, вот для того, чтобы я мог сам себя успокаивать, да, у меня должен сформироваться какой-то достаточно хороший, накопиться достаточно большой объем вообще опыта удовлетворения. Да? Ну, то есть, когда я достаточно долго, устойчиво могу чувствовать себя в хорошем, каком-то удовлетворенном, комфортном состоянии. Вот в начале психического развития, да, вот там 5-6 там, вот, месяцев до года, очень важно, чтобы опыта этого удовлетворения было достаточно. Потому что если опыта этого удовлетворения будет мало, у нас тогда может сформироваться то, что дальше называется психотическая организация. Да, то есть когда у меня не формируется целостное «я». Вот это вот переживание целостного «я», да, что я как бы окей, я целостный, оно как раз формируется, накапливается вот из этого опыта хороших удовлетворений. Поскольку вот этот вот младенец до 6 месяцев, да, он не способен как это, переработать чувство неудовлетворения. Да? То есть для него неудовлетворение означает, ну, по сути, состояние смерти, распада психического. И если вот этого опыта много, да, то тогда, по сути, внутри таких психотических клиентов, ну, вот есть какая-то зона, да, такого, ну, хаоса какого-то психического, интенсивных эффектов, да, которые невозможно переработать. По сути, это опыт переживания отсутствия «я». Это очень тяжелый опыт, но, к сожалению, мы можем встречать, да, таких пациентов, потому что, например, если говорить про, допустим, какие-то тяжелые формы зависимости, да, то вот эта вот форма сепарационной тревоги, то есть когда я выхожу из отношений, да, ну, в смысле, сепарация произошла, но в моей психике есть очень много вот этих вопросов о выживании, да, ну, то есть когда моя психика заполнена переживаниями ужаса, распада, того, что у меня внутри какой-то хаос, да, что я не могу как бы вот этим управлять, вот эти вот переживания, они могут формировать разные расстройства. Ну, например, как я уже говорил, да, вот эти психотические различные состояния и достаточно тяжелые зависимости. Например, там героиновая наркомания. Потому что как раз героиновый, да, героин – это как-то такой очень хороший как-то ответ на вот это вот переживание внутреннего ужаса. Да, потому что это наркотик, который вызывает эйфорию, комфорт, расслабление, да, переживается как что-то со мной, что-то хорошее случается. Вот. Но и такая форма тревоги сепарационной, да, то есть когда я переживаю ужас, когда я переживаю страх интенсивный, да, он часто встречается в риторике, ну, зависимых пациентов, да, которые, например, говорят, если мой партнер уходит, да, то я не просто как бы переживаю одиночество, а я переживаю одиночество как, по сути, потерю себя. И вот эта потеря себя переживается со страхом. Да? То есть это правда ощущение того, что если я за кого-то не буду держаться, то я могу просто погибнуть, я пропал, я пропаду. И вот это вот переживание, да, ужаса, страха, оно довольно часто встречается у пациентов, да, у которых есть некоторые зависимые различные формы. И химические, да, и какие-то вот эмоциональные зависимости тоже есть. Вот. И, соответственно, тогда мы и в контрпереносе, да, можем тоже переживать, ну, такое вот ощущение, да, что на нас могут нападать, да, что на нас пациент может разрушать отношения, пациент может разрушать сеттинг, да, пациент может разрушать рамку терапевтических отношений, вот, в силу того, что терапевтические отношения могут его вот приводить, да, к переживанию контакта с чем-то для себя невыносимым, и это невыносимое может, ну, правда, переживаться как распад какой-то. Да. А, вот. Еще одна такая вот форма может быть вот этой сепарационной тревоги, которая примерно здесь же, да, может находиться, это, ну, то есть, да, вот то, о чем я сказал, это скорее вот интенсивный, да, ужас, интенсивный ужас, страх, собственно, вот этот вот конфликт, да, между ужасом и безопасностью, он, по сути, не проходится, да, ну, вот этот вот конфликт по Эриксону. Вот. А еще одна форма, которая здесь также может быть, возникает тогда, когда, например, к нам приходят клиенты, и у этих клиентов как будто бы отсутствует внутренний мир. Ну, знаете, вот там человек говорит, да, какие-то слова, но при этом он, например, эмоционально может не включаться. Ну, как будто бы он не чувствует, да, не живет, не знаю, ему там не снятся сны. У него такая вот не очень богатая, да, жизнь, ну, такая вот фантазматическая, да, не знаю, он плохо ассоциирует, слабо ассоциирует, да. И тогда мы подозреваем, что как будто мы видим перед собой какую-то такую обезжизненную пустыню, да, в которой, ну, как бы ничего не происходит. И, соответственно, это такие пациенты, клиенты, да, которые, ну, не знают, чего хотят, да, или у них есть переживание того, что их потребности никогда не удовлетворятся адекватно, да, и поэтому, в общем-то, лучше ничего и не хотеть. И вот такие вот клиенты приходят, да, и они, ну, как бы, как будто жалуются, да, от какого-то дискомфорта, скуки, ничего не происходит, ничего не интересно. Очень часто, в зависимости, тоже одна из моих любимых тем, да, очень часто вот это состояние может быть каким фактором, который приводит к употреблению, да, потому что клиенты говорят, мне скучно жить, я все время чувствую, что я живу да, в каком-то мире, который бедный, да, что вот мне как будто все время не хватает, да, вот эта ранняя потребность, она как бы все время сосет что-то под ложечкой, и мне все время нужно еще чем-то догнаться, чтобы как-то себя немножечко развеселить.
Мы можем говорить здесь о том, что клиент себя так воспринимает как функцию, да, так функционально, объектно нарциссия относится.
Ну, немножко не про это, скорее он как будто, знаете, такой очень сильно разочарованный человек, который просто говорит, я не знаю, да как, зачем мне, какую мне жизнь жить, я не знаю, я как бы ничем не могу особенно возбудиться, я чувствую какую-то вот эту пустоту. Это может быть, правда, как такая, ну, в том числе и нарциссическая да, форма. Может быть это, да. Но понятно, что у нас как бы все вот закладывается, да, чем как бы, чем тяжелее нарциссизм, тем, ну, травма должна быть. Может быть, да, как нарциссизм. Может быть, да, сейчас начал говорить. А, то есть вот это вот внутреннее переживание пустоты, и тогда мне, соответственно, нужно каким-то образом развлекаться. А нарцисс, соответственно, да, он может двумя способами развлекаться, но он может либо использовать другого человека, да, для того, чтобы, соответственно, он удовлетворял эту потребность, либо вот я могу какие-то зависимые формы поведения тоже сюда для себя находить. Вот.
Вы говорите, что вот это время, когда была мама, она стадия психологической мысли, оно счастливое. Где доказательства?
А доказательства нет, это такая форма мысли, скорее это, ну, некоторые концепции. Доказательства там есть наблюдение за младенцами. Вот, как
ну,
они себя ведут.
Да, но я, допустим, педиатр, я очень рада, что я видела там вот, в специфических учреждениях. И то, что сейчас вы рассказываете, да, что вот этот вот. Но опыт наркомании, допустим, да, это ужас, скорее, который пытается человека как-то заглушить. Да, поэтому я по-другому посмотрела, что это.
А я бы, наверное, так бы сейчас прокомментировал. Я бы сейчас вот так сказал, что ну вот, там было достаточно много исследований да, вот именно взаимодействия матерей с младенцем, и было очень важно вот именно не... было важно, каким образом мать эмоционально сопровождает удовлетворение, например, каких-то физиологических потребностей. Ну, то есть, когда... Да. То есть, когда не просто кормит, да, но и при этом еще оказывает какие-то достаточно хорошие да, знаки внимания. Вот. То есть, создает такую среду. Вот этот момент, он оказывается очень важным. Я как раз тоже хотел про это сказать, да, что вот эта вот репрезентация, ну, репрезентация, да, это вот некоторое слово, да, или воспоминание, или символ, который остается от матери, он как раз включает в себя, во-первых, какую-то мою потребность, да, а во-вторых, он включает как раз вот желание матери мне чего-то дать, вот, позаботиться обо мне. И вот этот вот как бы отклик на мою потребность, вот с аналитической точки зрения, да, это то, что создает как бы кирпичик моей психики. Мне кажется, это очень романтичная идея. Ну, в том смысле, что как будто наша психика складывается из кирпичиков, а кирпичик состоит из моей нужды и готовности другого человека важного, и эту нужду удовлетворить. И тогда у меня внутри появляется ощущение, вот то, что называется хороший внутренний объект. То есть, когда я ок, потому что кто-то меня любит. Вот достаточно хорошо, да, и любит, причем как бы несмотря ни на что, любит даже тогда, когда его нет рядом, у меня все равно есть ощущение, что кто-то меня любит. И вот это вот внутреннее ощущение, да, что меня любят, это как бы самое главное, вот этот фундамент, да, собственно, для как-то для нормальной психики. Потому что как раз вот это вот, это в идеале, да, то есть в идеале сепарация, ну, как бы завершается так, да, что у меня появляется вот этот внутренний объект, как, собственно, как это, представитель, менеджер, да, который говорит, все порешаем, ты классный, как это, все плохое закончится, да, все хорошее начнется, плохое не длится вечно, все будет хорошо. То есть вот это вот, то, что называется такая, ну, хорошая, позитивная эффективность, да, то есть когда я чувствую, что, в общем, я могу со всем справиться. Вот это очень классное ощущение. Вот это как раз результат как бы хорошей сепарации. Да. Но мы Это редко видно таких людей, потому что такие люди, в общем-то, и не нуждаются, по сути, ну, конечно, все нуждаются, да, в той или иной степени. Но, в общем, похоже, что они сами могут справиться. Вот, как раз к нам приходят клиенты, у которых вот с этим, да, внутренним образом что-то не так, что он скорее сталкивается с чем-то сложным, да, и в ответ на это внутри возникает скорее переживание, да, например, вот этого ужаса, хаоса, уничтожения, да, или, например, наоборот, я настолько переполнен разными объектами, что мне нужно как-то заморозиться, да, все отключить себя и просто вот как вот в пустыню, да, превратить таким выжженным напалмом. Вот. Ну вот, то есть смотрите, вот про две таких, да, таких формы поговорили. Это, конечно, вот то, о чем мы сейчас говорили, это такие вот ранние, да, достаточно вещи, и они, правда, связаны с не очень хорошим опытом, да, удовлетворения, и, по сути, я либо переполнен, да, каким-то очень-очень сильным эффектом, именно связанным с распадом, да, с тем, что так много чего-то во мне происходит, что я просто опасаюсь за свою психику, да, либо вот этой вот пустотой, скукой, апертуарностью, когда мне особенно ничего не интересно. Я, конечно, так страдаю от этого, но и страдаю тоже как-то, знаете, ну так, не по-настоящему, да, вот не как вот на всю катушку, да. Ну, так, чуть-чуть пострадал, но при этом, вот, не особенно как бы глубоко. Вот, окей. И тогда, соответственно, да, вот эти вот формы сепарационной тревоги, их можно отнести вот к этой, да, стадии развития, которая самая ранняя, вот эта вот шизоидная, да, там, или психотическая, вот до одного года, которая происходит. Но, опять же, да, таких клиентов очень много, поскольку и ситуация, да, там, с каким-то насилием, например, домашним, да, и с ситуация, при которой ребенок, например, выполняет какую-то функцию, да, им пользуется, вот это тоже может приводить, да, к этому переживанию такой незамеченности. Вот. Если мы двигаемся дальше, да, то у нас тоже потом возникает вот это вот, то, что называется пограничная стадия развития, да. Она для нас очень интересная, потому что пограничная стадия развития возникает тогда, когда, получается, вот у ребенка, да, возникает уже переживание, что я окей, да, ну, вроде бы как-то жить можно, да, психика у меня как-то сформирована, я переживаю целостность своего я, и мне нужно уже вступать в отношения, да, с объектами, да, то есть до этого... Мать, по сути, она как бы, ну, не совсем объект, да, она скорее среда, которая вот осуществляет уход. Вот. Потом, где-то, там по-разному это все считают, иногда это считают с 6 месяцев, да, вот когда там начинает ребенок фокусировать взгляд на мать, вот уже вроде бы когда она там вылупляется. Ну там разные есть. Майер, по-моему, да, пишет про 8 месяцев, ну, короче. Полугода, да, где-то уже вся вот эта вот история начинается. И тогда нам нужно решить следующую задачу, да, это научиться вступать в отношения с другим человеком, вот. И сложность вот этой стадии, да, заключается в том, что нам необходимо, я когда говорю нам, да, это я скорее так обобщаю, но, в принципе, наверное, мы, да, тоже через это все проходили, нам нужно попробовать проинтегрировать вот этот вот опыт, связанный с моим хорошим состоянием, да, и с моим плохим состоянием. Потому что вначале психика пытается держать эти два опыта отдельно. Да? Ну, то есть у нас возникает как раз вот этот механизм расщепления. И тогда получается, что вот эти вот два опыта, да, ну, у меня есть потребность, кто-то ее угадывает, да, приходит ко мне, меня удовлетворяет, это классно, да, я себе чувствую себя хорошо, вот, но мать же не всегда, да, как бы угадывает, и она иногда оказывается человеком, который скорее, ну, не удовлетворяет, да, то есть мне плохо, и мать тогда оказывается плохая, и тогда вот, чтобы вот этого, ну, грубо говоря, как-то не сойти с ума, вот эти два опыта нужно держать отдельно, да, когда вот появляется мать хорошая, появляется мать плохая. Ну, отдельно вот они должны держаться. И дальше, конечно, вот эти вот образы, да, они должны как бы проинтегрироваться. И вот это вот очень важная такая стадия развития, да, когда, например, я понимаю, что человек может быть одновременно да, плохим и хорошим, или вот, например, как вот зависимые клиенты тоже эмоционально приходят, да, как будто им сложно выдержать мысль, что мой партнер не идеальный, да, он может быть и хорошим, и плохим, но при этом как бы это один и тот же человек, и отношения я выстраиваю скорее вот с этим каким-то интегрированным образом. Потому что проблема зависимых клиентов, да, состоит в том, что когда, например, меня партнер мой не удовлетворяет, я так сильно попадаю вот в этот отрицательный полюс, да, где мне плохо, меня не видят, меня не чувствуют, мой партнер плохой, что мне крайне сложно вот из этого опыта, да, в силу того, что вот это вот расщепление, да, продолжает работать, мне крайне сложно из этого опыта дотянуться до опыта, при котором мой партнер хороший, я хороший, да, вот как раз вот этот вот внутренний объект не говорит мне, что все будет хорошо, плохое закончится, у нас там, тем не менее, хорошие отношения, тем не менее, этот человек тебя любит, вот этот опыт при таком пограничном, да, расщеплении, он пропадает. И я себя переживаю тотально плохим, да, целиком, то есть я плохой, я переживаю одиночество, я переживаю брошенность. И, соответственно, тот человек, которого тогда этого, не знаю, там 5 минут назад был для меня самым дорогим, он внезапно становится самым ужасным человеком. Ну, понятно, потому что самые больные вещи, да, нам причиняют те люди, которых мы любим. Это вещь очевидная, но проблема в том, что нужно как бы еще обладать достаточно большим ресурсом психики, да, чтобы это разочарование переработать. Вот, к сожалению, пограничная организация, да, приводит к тому, что этого ресурса нет. И поэтому я, получается, попадаю в этот полюс, и самостоятельно из этого полюса вывести мне, да, крайне сложно. И тогда, соответственно, у меня как бы возникает вот эта вот пограничная, да, динамика или такая пограничная форма сепарационной тревоги, когда, например, я переживаю себя, когда я становлюсь, например, особенно чувствительным, да, к, вот к этому переживанию брошенности. Брошенности, покинутости, которая, конечно же, сопровождает себя переживанием, что со мной что-то не так. Я плохой, со мной что-то не так, да, я недостоин отношений, меня все бросят. И, в общем, вот, собственно, пограничная динамика, да, по сути, вокруг вот этой вот истории разворачивается. Это даже один из критериев для диагностики пограничного расстройства, вот, согласно МКБ-11, это вот этот вот интенсивный страх брошенности и, соответственно, активность, направленная на то, чтобы избежать переживания брошенности. И это очень интенсивный страх, да, в том числе настолько интенсивный, что он действительно может даже апеллировать вот к этим переживаниям распада себя, потому что я не знаю, что со мной происходит. Вот. И тогда, соответственно, смотрите, вот из этой истории, да, могут быть тоже возникать очень разные формы сепарационной тревоги. Ну вот, например, правда, вот это вот, да, если мы чувствуем себя брошенными, покинутыми и как бы виноватыми за то, что мы своими действиями как-то, да, причинили вред другому, этот другой стал плохой и он нас покинул, тогда, соответственно, мне нужно очень сильно стараться, да, и тогда вот у нас возникает, собственно, форма, да, такой вот эмоциональной зависимости, когда приходит пациент, приходит клиент, да, и он очень сильно озабочен вот вопросами, как мне сделать хорошо другому человеку, да, как мне его спасти, как мне его исцелить, вот, что мне сделать для того, чтобы потом мне самому что-то дали в ответ, вот. Или может быть другая форма, да, то есть когда я, получается, вот эта пограничная стадия, да, это ситуация, в которой я, например, нахожусь в диадных отношениях. Да. Ну, диадные отношения — это когда есть мать, грубо говоря, да, есть, ну, есть я, есть мать, никого больше нет. И возможность мне себя удовлетворить связана только с одним человеком. И вот это вот эхо, да, иногда вот это вот эхо вот этой трагедии, да, то есть когда все зависит от одного человека, оно потом звучит во взрослом возрасте, да, то есть когда клиенты приходят и говорят, что я очень как бы в этом человеке нуждаюсь, да, я очень много как бы, да, поставил на карту, очень много в этого человека вложил своих ожиданий, поскольку я каким-то образом, да, вот этого прекрасного человека встретил, и он как раз вот тот самый, да, это вот моя фантазия, не знаю, идеальный человек, который, ну, для меня создан, да, его там придумали высшие силы, и, соответственно, я не могу от него отказаться, поскольку если я откажусь, я попаду вот в эту ситуацию, если не он, то тогда вообще меня не существует. И тогда эти отношения невозможно закончить. Потому что если я их заканчиваю, это значит, я как бы расписываюсь, ну, в очень страшных грехах. Да? Ну, например, там, в переживании того, что я действительно тогда оказываюсь полным ничтожеством. Да? Ну, то есть, если этот прекрасный человек меня не выбирает, то не выбирает он меня. Почему? Потому что я ужасный. И вот эта пограничная история, она разворачивается, она начинает свести вот этим бурным цветом. И понятное дело, что мы тогда видим пациента, который находится в мучительных отношениях, но он не может из них уйти, потому что если он уйдет, он обречет себя на еще больший кризис, который в том числе связан с такой вот угрозой существования. Вот. Вот это вот такая вот очень сложная форма, потому что, по сути, она как раз, зависимое поведение, это защитная реакция для того, чтобы не попадать вот в эту психическую абстиненцию. А психическая абстиненция, здесь будет то, что я как бы, сепарация проходит, человек ушел, а я как-то не могу сам себя здесь успокоить. Да? То есть я не могу на уход человека обратиться к своему какому-то внутреннему пространству, и сам себя успокоить. И тогда получается, что я оказываюсь связан, то есть сепарация, она, по сути, не завершается, то есть я оказываюсь связан с тем объектом, который, как мне кажется, будет меня успокаивать и должен, еще меня успокаивать. И тогда, это очень сложно возникает история, потому что я тогда начинаю по отношению к своему партнеру быть очень требовательным и сам, по сути, становлюсь таким преследователем. Ну, потому что мне нужно, чтобы ты был для меня вот этим идеальным объектом, Если ты как бы, это в том числе и функциональное отношение, то есть если ты меня не удовлетворяешь так, как мне нужно, я буду либо отстраняться, чтобы манипулировать, либо буду преследовать. Вот. И проблема как раз этой пограничной истории заключается в том, то есть смотрите, я хочу сказать, то есть вот эта требовательность, она правда как бы не от хорошей жизни возникает. То есть вот эта вот требовательность возникает из-за того, что клиент сталкивается с очень большой психической болью. Да. Вот он напуган, он раздавлен вот этой возможностью быть брошенным. Да. И тогда, когда он вцепляется, знаете, это вот как когда утопающего, как говорят, ты к нему подплываешь, и он в ужасе может как бы так, нужно так подплыть, чтобы сзади, не спереди, то, что если спереди, он как бы может тебя тоже утопить. Uh-huh. Вот пограничный вот этот страх, вот он примерно такой. То есть я настолько как-то вовлечен в свои переживания, что я другого человека не замечаю, я могу так вцепиться, сделать больно, задушить и так далее. И в этом смысле, правда, другого человека, как отдельного, не существует, потому что я не могу с самим собой справиться, я не могу как бы сам себя законтейнировать. Вот, и тогда мне нужен другой, просто как такая вот, компресс, на такую вот открытую рану. Вот, это очень сложная, очень драматическая история. И вот такая вот форма сепарационной тревоги, она также будет разворачиваться в терапевтических отношениях, то есть когда клиент будет ждать от нас, что мы будем как-то очень хорошо его понимать, очень хорошо его угадывать, очень хорошо быть такой вот идеальной матерью. Да? Причем желательно, чтобы при этом клиент не выполнял какую-то психическую работу, чтобы там это было как-то на нашей территории, чтобы клиент был удовлетворен не символически, когда мы предлагаем исследовать, что с ним происходит, а скорее очень конкретно, какими-то, конкретными словами, действиями, советами, очень-очень конкретное, такое удовлетворение. Просто неплохо сделать, чтобы мне было хорошо. А если ты не делаешь, значит ты, оказываешься каким-то неидеальным. И вот это очень сложный момент. Вот этот вот переход из пограничной стадии в невротическую, он правда очень сложный, потому что тогда как раз мне придется что-ли попрощаться, с идеей того, что есть идеальный объект, что нам помогает с этим попрощаться? Это как раз вот эту возможность формировать внутренний объект, то есть когда я говорю, идеального партнера не будет, Но я могу сам себя успокоить и оплакать эту потерю идеального объекта. Вот. Но возможность как бы это оплакать, она либо рождается, вот, когда у клиента хорошая сепарация, да, либо в терапевтических отношениях. Когда мы сидим, да, и пытаемся вот эту вот на психическую дыру какую-то заплатку наложить. Вот. Это такая вот, значит, форма. И еще одна форма, да, сепарационной тревоги, вот, про которую хотел бы рассказать. Это вот как раз то, что относится, да, ну, сейчас. То есть, смотрите, получается, вот эта вот история, да, когда я переживаю, например, вот эту, да, свою какую-то плохость, что я переживаю свою брошенность, да, я переживаю как бы очень большую нуждаемость, она действительно может по-разному трансформироваться, да. А, например, опять же, то есть, получается, вот эта вот нуждаемость, да, она как будто ненаполнимая, да, то есть клиент тоже как будто, да, все время мало, да, все время я не могу как бы почувствовать удовлетворение, вот это вот может, вот так, да, привести к тому, что клиент, соответственно, да, будет как-то очень сильно, например, да, цепляться, нуждаться, требовать, выбивать из отношений то, что ему нужно. А может быть другая форма, да, соответственно, вот она такая контрзависимая, можно это назвать, а можно ее назвать нарциссическая. Вот нарциссическая, это очень хорошее слово до сюда подходит, потому что нарциссизм, по сути, это как бы отрицание моей нуждаемости в ком-то. Да? Ну, то есть, по сути, когда я настолько травмирован, да, настолько я, а нарциссизм возникает именно как да, такая патология заброшенности, да, то есть, когда у меня нет ощущения того, что меня достаточно хорошо и правильно распознают, да, то есть как-то распознают, но не так, как мне хотелось бы, да, то есть нет, не знаю, вот как это, я хочу, допустим, манты, да, манты, вот, чтобы так, а мне, не знаю, там, шоколадную конфету дают, но я, конечно, ну, если мне, да, там, я 5 раз попросил, мне 5 раз дали шоколадную конфету, ну, конечно, придется мне согласиться, да, ну, а что делать, я ж не могу, да, когда я маленький, потребовать. Ну, придется удовлетвориться конфетой. Но при этом это не то, что мне нужно. Да? Но если это единственное, что возможно, мне тогда придется ну как-то, да так вот, не знаю, изменить свой метаболизм, чтобы пытаться пользоваться да, тем, что мне дают. То как раз вот это вот возникает большая разница, да, вот между тем, что называлось истинное self, да, ну, как бы истинное я, которое у меня где-то оказывается заброшенным и нераспознанным, да, и вот этим ложным, который ну, мне приходится отращивать, потому что только через такую форму я могу почувствовать какую-то связь, да. То есть мне нужно быть кем-то, да, для того, чтобы ну, у меня было переживание, что меня любят. Такое вот как-то искажение, да, получается. Вот, то есть, по сути, нарциссизм он тоже вытекает из такого раннего да, разочарования отношений, когда я понимаю, что тот, каким бы я хотел, чтобы меня видели, да, этого не случается. И тогда, чтобы с этим разочарованием справиться, мне тогда нужно отрастить да, какой-то ну, другой способ. Да, и тогда на вот это переживание, что меня не замечают, значит тоже, да, что-то со мной не так, вот на это ничтожество нужно отрастить, соответственно, какое-то превосходство и всемогущество, да, и это всемогущество будет касаться того, что я, соответственно, не нуждаюсь, да, как будто бы не нуждаюсь в отношениях. Вот, и вот эта особенность, да, нарциссического клиента, она же тоже, она такая очень интересная, да, потому что если ну, как будто бы вот нарциссическое расстройство, да, оно, ну, не знаю, вот будет так корректно я сказать или нет, но оно как будто тяжелее и хуже, да, пограничного расстройства, что, может быть, это какая-то особая такая злокачественная форма пограничного расстройства, да, потому что если в отношениях с пограничным клиентом мы, например, можем переживать но различные аспекты да, вот ранних отношений, ну, когда мы, например, можем становиться, не знаю, злобным да, там, родителем, или родителем незаинтересованным, да, брошенным, или родителем требовательным каким-то, или родителем, не знаю, лгущим, не дающим ответ, то есть, ну, достаточно, да, какой-то большой репертуар вот тех ролей, которые клиент в отношении с нами проигрывает. Ну, понятно, да, вот эта логика. То есть мне нужно вот этот опыт воспроизвести. Если я чувствую себя брошенным, да, если у меня есть вот это вот переживание, то мне тогда, в общем-то, и с терапевтом, да, придется воспроизвести вот этот опыт, в котором я брошен, да, терапевт оказывается вот таким вот холодным, неинтересующимся человеком, да. Не потому что терапевт такой, а потому что мне нужно эту ситуацию воспроизвести, пережить и в какой-то момент заметить и другой аспект терапевтического присутствия, да, когда я говорю, кажется, что вроде бы ничего терапевт, но это вот, да, вот оно так по кусочкам в меня будет проникать. Но вначале мне нужно сначала вот, да, все, как бы эти карты все выложить и все эти позиции, да, ну вот проиграть. Вот, то с нарциссическим клиентом вот этот вот репертуар, как бы ролей, да, или репертуар диад аффективных, которые мы переживаем, оно будет сужено до вот этой диады, ну, ничтожности и всемогущества, да. Ну, то есть, по сути, я могу быть в двух позициях, либо я по отношению к клиенту оказываюсь каким-то, как-то, что я как будто оказываюсь держателем ценного ресурса, да, и поэтому я могу как-то привести к тому, что клиент будет переживать стыд, да, какой-то, и тогда клиент должен отказываться, да, от того, что у меня есть какой-то ресурс. Вы понимаете, да, вот эта вот история, то есть нарциссический клиент очень много испытывает зависти, да, и тогда вот, а у нас же, смотрите, у нас как бы запрос, да, он не может сформироваться, да, без признания того, что клиент говорит, у тебя, как у терапевта, есть что-то, что для меня важно, да, есть какой-то ресурс. Без этого нет работы, без этого нет запроса. И вот нарциссический клиент, да, он как будто бы приходит и вот признать, что у меня есть что-то, что для меня важно, что мне важно, ему это сложно, потому что если я это признаю, я тогда скорее погружусь в вот этот полюс одиночества и ничтожности, да. И вот эти вот качели будут такие, да, что терапевт вот сидит, значит, такой, да, вот на белом троне, великолепный, там, непогрешимый, прекрасный, а я, как полное ничтожество, сижу и, в общем, не имею права здесь присутствовать. И тогда вот нарциссическая рана, да, вот она заключается в том, что вот этот как бы нормальный элемент отношений, да, то есть когда я признаю, что у меня есть что-то, да, есть какая-то нехватка, и я в терапевте нахожу вот этот вот ресурс, какой-то источник, да, вот для нарциссического клиента это очень сложная история. Вот этот признать, да, что я вообще-то нуждаюсь в другом человеке. Вот. И тогда вместо вот этой вот нуждаемости, да, нарциссический клиент скорее устраивает с нами отношения такие, да, чтобы мы, например, ну, скорее подпитывали его какое-то вот это поле всемогущества, да. Ну что, вот у меня есть какое-то представление о себе, да, что я красавчик, я молодец, а у меня вообще все классно. У меня есть, конечно, там какие-то сложности. Ну, подумаешь, да, там, что там в отношениях у меня какая-то ерунда, да, там, не знаю, близких отношений нет, людей я использую. Ну, это же ерунда какая-то, да, ну, так, мелочи, в общем, вообще, об этом даже и говорить не стоит. Но в целом, да, я вот как бы молодец. И тогда, получается, по сути, я прихожу в терапию, да, для того, чтобы вот этот вот полюс, терапевт мне его просто подчеркнул, да, чтобы он как бы говорил, ну, конечно, да, ты красавчик. Вот это все, это ерунда, может быть, еще и другие люди виноваты, да. Ты-то хороший, просто там какие-то дураки. Ну, ничего, мы тоже, может быть, их как-то исправим, да, может быть, мы других... Да, может быть, мы что-то подумаем, что с ними можно делать. Очень часто клиенты, да, приходят с таким запросом, да, как мне, не знаю, на супругу, да, мою повоздействовать, чтобы она наконец-то начала меня, не знаю, что-то завтраками кормить, да. Вот. Ну, какие слова хорошие найти, такие, чтобы вот прям... Вы же психолог, вы же знаете, как нужно людьми манипулировать. Скажите мне, просто и все. Вот, то есть такие запросы мне очень интересные. И тогда получается, что вот очень много энергии, да, тратится на то, чтобы вот этот полюс выдерживать. Да? И, соответственно, особенность, да, вот нарциссического, да, функционирования состоит в том, что как будто между клиентом и терапевтом, да, такая очень мощная говорит, а через такие мелкие сито просеиваются, да, чтобы как бы взять для себя только то, что подтверждает мой вот этот вот свой образ. И не дай Бог, если терапевт скажет какую-то штуку, которая попадает мне вот, да, как раз в ту зону, с которой я не хочу сталкиваться, потому что, опять же, да, это меня вот в этот полюс... То есть там как бы невозможно вот так вот, ну, просто пойти и сказать, ну, да, да, вот, ну, да, здесь, конечно, я так себе, да. Ну, что ж, поделать нормально, я не идеальный, нормально. Вот для нарциссического клиента это сложно, да. То есть если что-то не так, значит, все это обрушивается, да, и поэтому вот... Да, вот если так говорить про такую основную идею, это то, что это основное слово, да, это слово контроль для нарциссического клиента, то есть контроль терапевтических отношений, да, то есть такой обсессивный, даже вынужденный контроль, потому что я, по сути, не могу допустить, да, чтобы другой человек на меня как-то так повлиял, как я не хотел этого делать. А суть терапии, да, вот если мы, собственно, перейдем. Но суть в терапии как раз в этом, да. То есть я прихожу к терапевту как раз за тем, чтобы он мог через какой-то отклик, да, ткнуть, попасть в какое-то место, которое я не замечаю, да, и я через вот это вот замечание, да, я интегрируюсь, то есть я, получается, расширяю свое представление о себе, да, у меня психика усложняется. Понятно, что мне придется, да, какую-то достаточно большую внутреннюю работу проделать, чтобы теперь с этим знанием мне нужно было бы жить, да. То есть это большая сложная работа, собственно, ради чего терапевтические отношения происходят, да. Потому что терапия как раз сильно отличается, да, от дружеской поддержки, когда мне просто говорят то, что я и так уже про себя знаю, да. Задача как раз узнать про себя что-то новое. Но парадокс нарциссического клиента, что он говорит, я ничего не хочу новое про себя знать, я хочу, чтобы вы мне старое подтвердили. И вот эта вот интенсивность, да, она очень-очень сложная. Вот. И очень много времени, получается, да, необходимо вот тратить на то, чтобы, ну, выдержать вот такой вот характер отношений, да, потому что понятное дело, что если мы будем делать что-то, что не подходит клиенту, а мы будем делать, потому что это наша задача такая, да, потому что мы по-другому обращаемся с психическим аппаратом. То есть, по сути, если мы делаем что-то, что клиенту не подходит, он тогда будет обесценивать нас, да, потому что мы тогда оказываемся плохими, мы тогда оказываемся каким-то, но причем, знаете, еще так хитро, что он как бы будет обесценивать, но обесценивать не тотально, да, потому что если он тотально нас обесценит, тогда получается, что он дурак, да, то есть выбрал дурацкого терапевта, ну, тогда получается, то есть вот это хитрый ход, да, то есть нужно как-то так обесценить, чтобы как бы не до конца обесценить, потому что если я до конца обесценю, я сам себя обесценю, но с другой стороны, как бы не сильно, да, превозносить, потому что если я сильно превознесу, тогда я тоже окажусь каким-то так себе. И поэтому это такой вот, ну, баланс, да, то есть как бы обесценить, но как бы, да, чтобы выжил. Ну и в терапии же это тоже так, но я думаю, что вы знаете, да, как это происходит, потому что тогда это, как будто клиент, ну, как это, или все уничтожает, или он говорит «дано», например, да, получается у нас какая-то классная интервенция, да, клиент говорит, ну да, 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 но я это знал, как бы, да, но, то есть, как бы, все, власть, как бы, опять у него, да, ну, то есть, или, ну да, мы про это говорили, вот, но, например, сейчас это для меня очень актуально, зачем мы про это говорим, мы, ну, как бы, но мы при этом всю сессию, да, про это говорили, но как бы оказывается, что вроде бы и не нужно было, потому что это и так он уже знает, да. И вот эти вот штуки, да, вот они очень изысканно, да, то есть, как бы, вот, и, например, ну, как бы, говорит клиент одно, мы ему повторяем его же словами, да, он говорит, нет, вообще, как бы, я не это имел в виду, хотя, вот, просто слово в слово, да, вот, и мы понимаем, да, что вот этот процесс, он, конечно, для нас очень мучительный, да, потому что мы все время, ну, вот это вот, да, переживание такое, что... Тогда, наверное, со мной что-то не так. Да? То есть я тогда как терапевт какая-то полная, ну, единица, ноль. Да? То есть все, что я бы не делал, оно не туда, не так. И как будто клиент, он, знаете, как в таком коконе, да, с которого все отскакивает, потому что ему вообще это все не нужно. И тогда я начинаю переживать для себя, уже как, может, тогда мне в профессию ходить, да, идешь и супервизируешь, и тратишь денег больше на супервизию, чем приносит. Но это нормально, да, вот это нормальная часть.
Максим, я, знаешь, да. Я сейчас смеюсь, у меня буквально свежий совершенно пример. У меня такой клиент, значит, ушел из терапии, обесценив, вообще послав меня и сказал, там, что я вообще, как я так могла, нарушить все физические нормы, значит, я такая непрофессиональная сидела. А через полгода он объявляется с изменениями, он так изменения еще приносит вообще, просто элегантно, он говорит мне, похоже, вы все-таки были правы. Вот, я приношу свои изменения, но тем не менее я по-прежнему считаю, что вы нарушили
границы. Ну да. То есть так это двойное послание, да, что как бы да.
Спасибо, ты молодец.
Конечно, молодец, но помни, что ты меня-то знаю как лучше, да. То есть я уже могу еще быть вот этим вот этическим комитетом одновременно, да. Поэтому смотри, меня работает нормально, а не так, как всегда. И тогда все, мы понимаем, что ну вот, мы как бы в ловушке, да, вот власть у кого? Власть у клиента. И вот тогда для нарциссического клиента, да, вот этот вопрос власти, он, конечно, стоит очень остро. Да, то есть власть, он как бы забирает себе, и его основная задача, нет, соответственно, эту власть никогда не отпускать. Вот. Вот. Ну и что тогда еще? Ну и вот, собственно, наверное, вот примерно про сепарационные, вот эти вот различные досепарационные травмы и формы сепарационной тревоги, наверное, все. И тогда, соответственно, мы можем, да, следить как раз вот за тем, что клиент говорит, да, и что он с нами делает, и какая форма сепарационной тревоги, да, отражается в том, что он с нами делает. Потому что клиенты, да, так или иначе, будут с нами, ну, получается, воспроизводить вот эти вот свои травмы, да, но как дедушка Фрейд нам говорил, да, травмы воспроизводятся для того, чтобы они имели возможность быть исцеленными. Вот, поэтому то, что да, называется перенос, это по сути повторение, да, и воспроизведение вот этой травмы. То есть я имел опыт нехорошего, да, опыт какого-то плохого удовлетворения вот той или иной потребности. Я как бы получается его и в жизни-то по сути, да, воспроизвожу. Но в жизни у меня нет возможности, да, получить какую-то новую информацию, потому что, скорее всего, когда я воспроизвожу это с каким-то человеком, да, то этот человек, не обладая навыками терапевта и задачи, да, он скорее просто вовлекается в комплементарные отношения. Ну, то есть, если я обесцениваю, да, то другой человек, например, начинает там обесценить меня в ответ. И я тогда думаю, ну вот, все правильно, я же... И сразу было понятно, да, что человек нехороший.
Проективная идентификация.
Ну да, да, да. Вот. И все классно. Ну, то есть я, получается, просто подтверждаю, да, вот через вот это вот воспроизводство, просто подтверждаю какую-то свою картину мира. И тогда, получается, клиент приходит к терапевту, чтобы, с одной стороны, да, вот эту картину мира воспроизвести, а с другой стороны, ну вот, получить какой-то новый опыт. Вот. Ну, а дальше, конечно, у нас тут очень большая эта тема открывается. Там, в чем именно этот новый опыт состоит. Но мне нравится, не знаю, вот эта вот фраза, да, о том, что Фрейд говорил, что клиент нуждается в любви, ну вот, а Бион говорил, человек нуждается в понимании, да. Вот если вот эти вот две вещи объединить, да, то тогда у нас, ну, наверное, и получится вот то, что исцеляет, да, это, ну, как бы любовь, когда мы готовы присутствовать, да, и принимать клиента, несмотря на те штуки, которые он с нами проворачивает, да, и понимание, когда мы пытаемся вот дотянуться до того страдания, да, из которого вот этот опыт формируется, потому что, вот я не знаю, мне очень запомнилась одна обратная связь, которую клиент мне сказал о том, что для меня очень важен не та интервенция, которую ты даешь, а скорее я замечаю, как ты пытаешься что-то про меня понять, у тебя не получается, да, я потому что и сам себя не понимаю, но вот эта вот твоя попытка понять, так как я себя не понимаю еще, вот это оказывается самым главным, да, потому что это и свидетельство одновременной любви, ну, потому что нужно как-то полюбить, да, человека, чтобы пытаться его понять, вот без этого не бывает. Вот. А с другой стороны, да, вот эта попытка связать, найти слова, да, найти слова для вот этого безмолвного страдания, которое есть, поскольку если такая ситуационная тревога предполагает вот это вот отсутствие слов, да, вот дыру в психическом, то мы, соответственно, скорее пытаемся эту дыру залатать, вот найти вот эти вот слова, да, найти описание, понимание того, что с нами с клиентом происходит, и с нами рядом с клиентом. Вот. И тогда, наверное, вот получается, да, вот два таких вот, две руки, которые вот что-то в терапии может хорошее произойти. Вот. И тогда, соответственно, да, вот эта вот эмоциональная регуляция, она и выстраивается, да, вот как раз за счет того, что мы вот этот вот старый способ клиента принимаем, да, и пытаемся в этом старом способе, который он на нас перекладывает, мы пытаемся найти какие-то новые маршруты, да, мы пытаемся как-то по-другому вот этот вот опыт прожить. Да, с большим пониманием, с большей настроенностью, с большим присутствием как раз вот этой фигуры, да, которая смотрит любящим взглядом и пытается ответить на вопрос, что же тебе нужно. Потому что похожая ситуационная травма возникает тогда, когда вот этого присутствия, да, человека, вот этого заботящегося, да, который с любовью смотрит и еще и пытается понять, что тебе нужно, вот похоже, что в свое время этого присутствия было недостаточно. И тогда мы, по сути, являемся вот как бы теми персонажами, да, которые пытаются вот этот опыт восполнить и пережить. Вот такая вот у нас работа. Вот. Может быть,
вопрос-ответ?
Может быть, у вас есть, да, какие-то отклики, комментарии, я что-то понятно про это, непонятно.
Извини, пожалуйста, ага. Невротическую ситуационную тревогу ты говорили, что упустили, или нет такого?
Не, почему? Мы можем говорить про невротическую, да, но невротическая, она как бы хороша тем, что там есть вот этот вот момент, когда мы, ну, пытаемся ответить на вопрос, вот это как раз, я думаю, просто в упражнении про это, в упражнении про вот эту форму. Не знаю, вопросики есть?
Ну, у меня вопрос по поводу конкретной терапии. Или вы еще потом
придете? Нет, не придумываю. Это большая тема уже. Ну, про стратегии аж... Да,
это еще начало.
Ну, вот я тут немножко обрисовал. Но стратегия терапевта заключается в том, что мы как бы вот с одной стороны выдерживаем, да, то, что клиент происходит. А с другой стороны, мы пробуем давать какие-то интерпретации, называя то, что клиент делает. Ну, то есть мы одновременно и участвуем, да, и за счет вот своего какого-то контрпереноса, за счет эмоционального вот резонанса эстетического, да, мы пытаемся понять, там, чего с нами происходит и что за потребность движет клиентом. Вот. То есть мы вот и присутствуем, и пытаемся как бы назвать. Но и очень важно, опять же, да, вот смотрите, вот есть две вещи, да, очень важно. То есть, с одной стороны, правда, понимание, с другой стороны, проживание. То есть какие-то вещи, связанные особенно с такими ранними, да, травмами, нам сначала их нужно прожить, а потом только иметь возможность назвать.
Да, да. Понятно. Да. А вот все-таки вот того клиента, который без другого не может. Говорили, что мне плохо сделано, мне хорошо. Вот мы же как-то должны были предлагать, чтобы он обучался обходиться сам.
Да.
Как-то принял факт, что все придется мне самому.
Да. А это вот, а это такой, ну, звучит, в целом это звучит так, что вот как раз за счет того, что у нас терапевтические отношения предполагают доверительность, да. И тогда вот всякий раз, когда клиент приходит вот такой вот очень сильно нуждающийся, да, мы пытаемся на него вот как раз настраиваться, да, и вот это вот качество нашей настройки, это как раз то, что оказывается важно, да, это вот этот вот символический знак, что меня здесь, в общем-то, кажется, любят, хоть это и такая, ну, тяжелая мысль, да, вот. И мы тогда через эту настройку, ну, хоть какое-то небольшое облегчение клиенту даем. Что через какое-то время формируется, да, у клиента переживание, что, допустим, вот он приходит, и в терапии, правда, ему вдруг становится чуть-чуть понятнее. Вот. Просто не знаю почему. Просто потому что, да, пришел и выговорился. Или просто потому что у терапевта уютный кабинет. Да, вот я пришел, смотрю, стены, обои, все классно, супер. Что-то меня как-то, да, это попускает. То есть, видите, я еще, да, так говорю, что как будто это еще не объектное отношение, да, это скорее как-то отношение с людьми. Вот я просто знаю, что раз в неделю я прихожу, открываю рот, и мне что-то становится легче. Это уже очень хороший знак, да. Потом, в какой-то момент, клиент говорит, а я, знаете, сидел, что-то было мне трудно, вот я вас вспомнил, и что-то там немножко поговорил с вами. И да, и уже как будто вот формируется какой-то такой переходный объект. Вот. Или, да, или я уже прихожу и говорю, знаете, я уже ждал встречи нашей. Вот. И тогда это уже не просто, да, я обо что-то успокаиваюсь, да, а я конкретно успокаиваюсь за счет того, что я примерно уже иду за каким-то отношением, и это отношение меня уже, вот внутри меня, уже на меня, да, резонирует. Я понимаю, что я вот об конкретно этого человека, вот что-то вот он такое делает, меня это успокаивает. То есть вот это вот постепенно нарастает.
И... То есть это первичное признание нуждаемости, по сути.
Ну, это да. Как мама, да? Внутренняя мама.
Ага. Часто клиенты мне говорят, что помощь там занимал 3 недели, мы соскучились, там даже сюда ребят говорят. И в какой-то момент я даже побаивалась, что вдруг это какое-то слияние.
Ну, это неизбежное слияние, но оно же необходимо здесь. Оно же так, смотрите, вот терапия за счет того, что она имеет ритмичность и сеттинг, да, она уже не становится слиянием. Ну, то есть, если бы мы были доступны 24/7, если бы клиент захотел, да, там, поплакать и звонит нам, звонит, да, в 4 утра и говорит, слушай, я понимаю, конечно, да, что спать хочешь, но послушай. Вот это было бы слияние. А так мы говорим, нет, вот есть конкретный час, да, вот мы сейчас что-то с тобой поделаем, потом мы расстанемся. И вот это расставание, оно тоже запускает психические процессы, да, какое-то переживание, про которое я потом уже могу начать говорить.
Учиться выдерживать,
да? Да, так что, ну, без этого слияния, мне кажется, сложно куда-то сдвинуться, потому что должно быть ощущение, да, что вот...
Если клиент говорит, там, вдруг ты через 2 недели, ты меня не запишешь, если я запишу, я буду здесь, и когда он приходит через 2 недели, я здесь, там еще один, да?
Да, еще один кусочек, все, ты здесь, мы с тобой можем, ну, вот как-то надежность, постоянство.
Правильно я понимаю, если клиент говорит, что вот такая ситуация, ну, сложный какой-то, да, а я подумала, вот, или подумал, терапевт, ну, меня имеет в виду, он бы сказал вот так, и я даже ваш голос слышу, чтобы вы мне сказали, и это мне помогает. Значит ли это, что я как фигура какая-то внутренняя,
стабилизируюсь,
и вношу эту эмоциональную какую-то важную саморегуляцию? Да?
Да,
то есть это хороший такой.
Вот это хороший, да. Это как раз вот, ну, такая вот интроекция, да, терапевтическая функция. Вот, по сути, это создание репрезентации, то есть когда я уже могу, опираясь вот на опыт, да, который вот. То есть, почему такое возможно? Потому что, похоже, был вот этот опыт, да, когда я беру, и от другого чуть-чуть мне становится легче. Я думаю, о, нифига себе, да, работает, непонятно почему, да, черт побери, но работает. И вот этот вот опыт, он как бы должен накопиться. А потом, в какой-то момент, я, правда, уже начинаю переживать это как мое, да, то есть, если раньше это, ну, принадлежит тебе, кабинету, да, там, вот нашему вот этому сеттингу, а потом это становится уже моим. И я тогда думаю, ну, классно, то есть, в принципе, да, когда мне тяжко, я могу уже на это опереться, да, потом прийти и с тобой еще об этом поговорить.
А мне еще один вопрос. Ага. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о младенческом возрасте, ну, младшем. Ага. А психика же развивается, мы встречаемся со взрослыми.
Да.
А как вот эта сепарация происходит? Есть ли какие-то процессы, которые можно говорить в таком кризисном периоде, в таком, ну, возрастный кризис, известно же, да? Вот, возможно, там что-то происходит, или еще что-то, как это?
Ну, вот как бы считается, что вот эти вот процессы, такие, про которые мы говорили, да, вот они в самом раннем возрасте, там до 5-6 лет, вот они как бы настраиваются. А дальше, конечно, есть еще и пубертатный кризис, да, в котором вот этот вот этап воспроизводится тоже, такой вот эдипальный. Вот. И плюс мы с разными людьми еще встречаемся, да, и есть, не знаю, такая вот формула, мне нравится, что если человек, допустим, ну как-то невротически организован, да, ближе к такому к невротическому полюсу, то он скорее может, например, от других людей исцеляться. Вот. А если к пограничному, да, то скорее я буду вот воспроизводить вот эти травмы, да, и скорее обратно ретравматизироваться. Вот. И тогда получается, чем ниже уровень патологии, да, тем как будто сложнее мне что-то новое заметить. Вот. Вот, вот это вот большая сложность, да, что смотрите, видите, это, допустим, нарциссическому клиенту крайне сложно заметить что-то новое, поскольку, да, контроль, я буду видеть скорее то, что я хочу. Вот. Невротический клиент, он как раз предполагает, да, что что-то, ну как бы, нет, он предполагает, что то, что я знаю, это еще не все. Он как раз приходит к терапевту вот за этим, да, он говорит, я даже про себя, да, догадываюсь, что то, что я о себе знаю, это часть. Давай посмотрим вот на меня. И тогда вот эта открытость новому, это уже тоже такой показатель какого-то психического здоровья. То есть насколько я могу допускать, что любое значение, да, имеет символический характер. Ну, в смысле, что может быть так, да. Ну, в этом смысле вот это вот это все однозначно, да, вот в этом смысле оно как бы плохая история, поскольку это такое очень конкретное, не символическое мышление, которое вот больше к такому пограничному регистру относится. Поэтому я бы, наверное, так сказал, что, конечно, у нас либо подтверждаются, да, наши вот эти вот травмы, или они чуть-чуть подрихтовываются где-то. И вот, кому-то просто повезет и попадают люди в более хорошую атмосферу. Даже есть представление, что около 20% даже с пограничной расстройством личности, там 20% могут самоисцеляться, ну то есть сглаживаются особенности. Ну просто если повезло, да попал в хорошую среду, там люди какие-то адекватные, здоровые, да, вот как в сказке, Иванушка, да, дурак поел, там умных людей потряс, вот ума наберешься. Ну, может быть, такая история, не правда? Я через какие-то адекватные отклики и тоже могу сглаживать вот эти вот конфликты внутри.
Ага. А если, например, клиент, да, вот, например, да, вот, уходит по гадалкам и все время просит подтвердить, либо принимать, то знает, он просит подтвердить. Либо это он постоянно слушает YouTube или постоянно по телефону, ну, то есть вот это вот, как бы, это про зависимость, да?
Ну, тут надо смотреть, потому что тут вроде бы, да, и какое-то магическое мышление, вот, может быть, да, потому что если гадалки, если вообще есть ощущение, что кто-то что-то знает, можно подтвердить, вот, надо смотреть, да. То есть, надо смотреть, что...
Ищет как будто подтверждение постоянно, извне, не изнутри,
а вот да, 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 да. Вот это надо смотреть, да, какая потребность обслуживается вот этим механизмом, то есть, что там за тогда... Что там, например, за тревога будет? Какая будет абстиненция, да, вот если человека лишить гадалок, то что тогда с ним будет? Какие переживания он будет испытывать? Что там? Тревога может быть. Ну да, вот что тогда? Что это за переживание? Потому что для нас, видите, важно как раз клиента пригласить вот к исследованию вот этой вот абстиненции, да, то есть когда я лишаюсь какого-то привычного способа регуляции, да, не сходил к гадалкам и все. Ну и я как бы на себя, да, сам себя уже успокоить не могу. Но тогда важно понять, а какие там переживания, да, что там, тревога, брошенность, ужас какой-то, растерянность, да,
пустота.
Что? Пустота. Вот это надо прям просто исследовать, эти вещи.
И другой способ, соответственно.
Ну да, 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 конечно. Да, когда мы, получается, да, по сути, ну, то, что я вначале говорил, клиент приходит с каким-то своим способом регуляции, да, вот у него есть там гадалки, он через гадалку регулируется, он говорит, хорошо, а мы будем по-другому, да, мы по-другому с психикой обращаемся в терапии, да, мы не ищем, как бы, способов конкретного облегчения, да, ну, то есть, гадалка рассказала, я все понял, думаю, о, ну, ладно, ну, недельку еще прожить можно, да, все понятно, как это становится. Нет, мы говорим, мы будем говорить вот про эти ваши переживания. И мы эти переживания будем сейчас исследовать, мы будем смотреть, что с вами происходит, мы будем смотреть, можете ли вы сейчас. Мы говорим, мы вот так обращаемся с вашим внутренним содержанием. Но кто-то там может говорить, так меня это не помогает, а зачем мы все это говорим, да, мне не становится легче от этого. Но это тоже тогда интересно, да, тогда мы говорим о том, давайте вернемся к тому, какие вообще цели терапии. Ну да, как что вы вообще представляете вот о помощи, да, что вы хотите?
Погадайте.
Что, с удовольствием, но я просто я этим не занимаюсь. Вот мы в терапии делаем вот это и это. А вот эта карта, это не для гадания, а чтобы вы там как-то поассоциировались свободно.
Можно у меня еще один вопрос, я не могу понять, как операционная травма нарушена
привязанность. Это очень похожие вещи, да. Но потому что привязанность, она по сути является результатом, да, той или иной сепарации, это связанные вещи.
Есть маленькие, разные дальше.
Да, да, да. Что как бы хорошая привязанность, да, она как раз предполагает, что клиент может вот на эти разные вызовы, да, ну, как-то перерабатывать и куда-то двигаться дальше.
Выдерживать,
да, развиваться. Это хорошая привязанность. А соответственно, да, вот эту привязанность, допустим, травматическая, да, или там избегающая, она скорее приводит к тому, что я на стресс реагирую скорее декомпенсацией, да. То есть что-то происходит, и я либо такой супер перевозбужденный, да, и сильно затопленный какими-то эффектами, тогда мне нужно, не знаю, куда-то бежать, за кого-то хвататься, бухать, там, не знаю, покупать 10 пиджаков, да. Или я просто делаю вид, что вообще ничего не существует, все нормально, вообще пренебречь, вальсирую, вообще меня это не трогает. Но тогда как бы нет адекватного вызова, да, вот этих циклов расширения и сборки не происходит. То есть тогда, по сути, да, как-то это напрямую связанные вещи, потому что, по сути, хорошая привязанность, да, говорит о том, что клиент может как раз саморегулироваться, да, у него хорошо развита ментализация, то есть способность как раз называть, что со мной происходит, да, я могу хорошо распознавать другого человека, я могу думать о другом человеке, как об отдельном существе, могу как раз вот интересоваться, а что там с тобой происходит, а что ты хочешь, а как ты это думаешь, могу быть открытым к новизне, вот это как раз признаки хорошей привязанности, да. А плохая привязанность, ну, вот она как раз меня одного оставляет, да, либо брошенным, либо, ну, таким вот, как бы, затопленным эффектом, и другой, он меня не, как-то не успокаивает, он скорее наоборот, знаете, как, меня разгоняет, то есть, человек присутствует, да, другой рядом, а мне от этого хуже становится. Вот это уже про такой, про
плохой. А тогда можно говорить об обратной зависимости? Если у человека эффективнее, скажем, да, не способен чувствовать свои переживания, можно ли говорить тогда, что он склонен к зависимости и будет зависимым, ну, в отношениях, так, да, то есть это автоматически.
Но алекситимия – это частый симптом, да, вот, зависимого поведения.
Потому что у Тростова есть еще понятие дефунта алекситимия, это как раз вот про наркомана, зависимость и так далее. Да? Без дифференциации они выбирают все.
Ну да, да. Да.
Больше про это.
Да. Потому что там тоже, похоже, вот эта дифференциация нарушается, но опять же, да, она из-за чего нарушается? Ну потому что либо это просто какая-то заброшенность, да, то есть когда, ну, неважно, да, там, что там с тобой происходит, и тогда как бы нет вот этой интроспекции, да, интереса к тому, а что происходит у меня внутри. Либо это просто результат гиперактивации, когда слишком мне много сложно, да, и мне нужно просто такую-то анестезию провести. То есть надо смотреть откуда это. Но в любом случае, правда, вот эта работа на повышение чувствительности, она очень большое значение имеет в работе с зависимыми клиентами.